Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 23. Читает Сергей Удилов. Глава 1. Москва. Президиум Верховного Совета СССР. Самедову не хватило сил оставить в подвешенном состоянии вопрос о комсомольском прожекторе на все выходные, до понедельника. И он, выждав всего сутки, отправился по второму кругу по руководителям своих бывших подопечных. «Василий Николаевич, приветствую». Вошел он в приемную Пархоменко и заглянул в открытую дверь кабинета. «Что по Ивлеву? Уже принято решение?» «Нет». «А когда оно будет?» «Нет. Это и есть решение». Привстал Пархоменко и показал Самедова на стул. Тот поспешно сел, пытаясь понять, что происходит. «Вынужден отказать. Ивлев слишком загружен работой. Назначьте руководителем своей группы кого-то другого».
«То есть как?»
— не мог смириться с этим ответом Самедов. «Ну вот так». Начиная уставать от посетителя, развел руками Пархоменко. Самедов хлопал глазами и соображал, что же ему теперь делать. Без Ивлева вся оставшаяся команда и гроша Ломанова не стоит. Но, заметив вопросительно удивленный взгляд начальника секретариата, он спохватился, натянуто улыбнулся и распрощался. Комитет по миру он пришел, хоть и расстроенный, но рассчитывая на положительный ответ. Если глава секретариата президиума еще может отказать представителю парторга, то глава какого-то комитета по миру позволить себе этого не может, уверен был Самедов. Но, к его изумлению, Валиев тоже занял жесткую позицию и отказал ему. Сказал, что ему люди самому нужны, и он не может позволить отрывать их от работы. «Во время прошлого разговора он был гораздо меньше уверен в себе», — отметил про себя Самедов. «Что, собственное мнение прорезалось?» — почувствовал он нарастающую ярость. «Но мы еще посмотрим, кто кого. Мне нужна эта команда, мне нужен Ивлев, мне нужны новые предприятия, чтобы вернуть себе свой процент. Черт, черт, черт!» Он вышел из комитета, даже не попрощавшись ни с кем. Валиев удивленно посмотрел на Марка, а тот лишь покачал головой, закатив глаза кверху. Москва, Лубянка, кабинет зампреда КГБ СССР.
«Вызывали, Николай Алексеевич?»
Вошел в кабинет к Вавилову полковник Воронин.
«Проходи, Павел Евгеньевич. По поводу Ивлева. Появился сигнал, что занимается товарищ бандитизмом».
«Что?» — не поверил собственным ушам полковник. «Что еще за сигнал?»
«От тещи его».
«Тьфу, прости, господи.
Николай Алексеевич, напугали вы меня. Это не сигнал».
«Но проверить надо». Серьезно взглянул на него Вавилов.
«Там городишко небольшое, слухи быстро распространяются, уже до Москвы дошли. Надо разобраться, что она там рассказывает и какие для этого есть основания».
«Это же теща, какие там могут быть дополнительные основания, это диагноз».
«Так и надо установить, что это. Если это банальный оговор, как и я тоже предполагаю, то заметь оговор сотрудника аппарата Президиума Верховного Совета СССР. При этом и ценного нашего сотрудника. Кстати говоря, делегация из штази очень высоко оценила как лекцию, так и дискуссию. Сказали, что некоторые моменты по демографии озвучены экспертом и сами не осознавали, а ведь так оно и есть, и что будут перенимать опыт и тоже привлекать гражданских экспертов для такого вот неформального общения с аналитиками». «Я понял, Николай Алексеевич, все сделаю, поручу местному сотруднику». «Нет, это рискованно. Вряд ли мы туда послали лучшие кадры. Я вообще впервые узнал о существовании этого городка из личного дела Ивлева. Отправь туда своего капитана, который ко мне вместо тебя приходил. Толковый вроде. А то местные переполошатся, начнут ко всем с корочками бегать, и новая волна слухов пойдет в Москву, что мы Ивлева посадить хотим. Он за прошлый раз вряд ли нас простил, когда проверку устроили спустя месяц после первой проверки. А за третий раунд вообще может смертельно обидеться. Пусть твой сотрудник даже местного не уведомляет. Просто идет сразу к теще и с ней обстоятельно беседует. Выложит, если она конкретные факты. Вот, к их проверке местных пусть уже и привлекает. Но опять же с внушением, чтобы по уму все было. А не выложит, запугать ее надо так, чтобы при виде Ивлева в другую сторону сразу убегала.
«Будет сделано, Николай Алексеевич», — изобразил готовность Воронин и покинул кабинет зампреда. Вот сразу видно, что человек не работал никогда, нигде, кроме кабинета. Раздраженно подумал он, и образования профильного нет. Кто посылает с такими заданиями куратора? Он уже привык хорошо относиться к своему подопечному, тесно привязан к своему агенту, ему хочется защищать его, а не искать на него компромат. Разве он способен объективно проверить обвинения в его адрес и провести тщательное расследование? Он же предвзят. Хорошо, хоть тут все ясно, никакого бандитизма там и в помине быть не может. Обычные проблемы с тещей. Сколько таких тещ на детей своих всего пишут постоянно. Уму непостижимо. Каждый год одно и то же. И в МВД, и в КГБ только от работы отвлекают. Если бы эти сигналы хотя бы наполовину подтверждались, у нас полсоюза бы сейчас сидело. После выборов комсорга поехал в спецхран. К следующей среде надо сдать записки для Межуева, а у меня в запасе совсем мало новинок осталось. Конечно, сразу все не расписываю, всегда оставляю НЗ на тот случай, если некогда будет в библиотеку ехать, но он сам по себе не пополнится. Просидел там до 7 и поехал домой, нашел новинки для Межуева, и, что приятно, материал для статьи про школьное образование. Даже название придумал, честь и слава советскому учителю. А натолкнула меня на эту идею статья об удручающем состоянии бесплатного образования в американских муниципальных школах. Автор статьи довольно резко ставил вопрос о проблемах образования, о колоссальной разнице обучения в частных и муниципальных школах. В числе проблем были указаны все больше и больше распространяющаяся наркомания со школьной скамьи, хулиганство, преследование учениками других учеников по расовому признаку. В школах нормой стали избиения, грабежи, преследования. Все сражаются со всеми, негры, белые, латиносы. Подростки сбиваются в банды, чтобы выжить. Качество обучения очень сильно упало, в программе мало математики, физики, химии. Автор статьи призывал общественность обратить внимание на то, что слишком мало женщин среди инженеров, докторов, ученых. Что стране необходимо лучше использовать потенциал целой половины своего населения. «Кого может вырастить и воспитать малограмотная домохозяйка?» — спрашивал автор. «Что она может дать своим детям, в то время как глава семейства вынужден сутками работать, чтобы прокормить свою семью, а в школе идет борьба за выживание детей, а не за образование?» Отлично. То, что надо. А на контрасте с этой картиной приведу примеры нашей советской школы, нашего образования. Глядишь, кто-то и задумается, оценит. Вернувшись домой, застал у нас Ждановича с двумя людьми и Володю Сахарова. Он уже приехал с вещами, в коридоре стоял его рюкзак. Загид и Володя внимательно наблюдали за сборкой шкафа. Уже был собран каркас и монтировались направляющие. Не стал никого отвлекать. Пусть Загид смотрит и на ус мотает, чтобы потом при самостоятельной работе велосипед не изобретать. Святославль. Шансов нет-нет, да возвращался мыслями к словам жены про Ивлева, что у того холодная голова, и он сгоряча решений не принимает, а люди этим пользуются. Взять ту же его тещу. Вся ее наглость от уверенности в своей безнаказанности, убежден был Шансов. Просто она уверена в своем зяте, что не станет он жену свою расстраивать, пока она беременна или кормит, а может, и потом не станет. А знала бы эта змея, что с нее спросят за ту же помаду по-взрослому, 10 раз подумала бы, стоит ли вообще начинать. Иногда люди понимают только по-плохому, по-хорошему до них не доходит. Не может Павел сам по разным причинам поставить тещу на место, значит, надо ему помочь, — решил Шансов. Не зная, где живет теща Ивлева, но зная, где она работает, Шансов отправился к ней в детский сад. Но его ждало разочарование. Методист сказала, что заведующая будет теперь только в понедельник. Вот те раз. Дотянул до пятницы. Ну, спрошу у жены, может, она знает, где теща Пашина живет. Решил Шансов и велел водителю ехать домой. Москва, квартира Костенко. Светлана еле дождалась, пока отец вернется домой. Ее аж распирало от возмущения обиды на их нового комсомольского секретаря. «Пап, ты не представляешь, этот Гусев, что вместо Самедова, сегодня пришел к нам на комсомольское собрание и сказал, чтобы все голосовали за Брагина. Представляешь, пап, разве так можно? Разве так честно? Как он посмел? Пап, давай ему тоже устроим проблемы».
«Тихо, тихо, дочь», — остановил ее отец.
Гусев, конечно, козел, но я не смогу ничего с ним сделать. — Почему? — удивленно уставилась на отца Светлана. — Ты сама разве не понимаешь? — устало посмотрел он на нее. — Мы только что заставили Самедова уйти, а это целый секретарь комитета комсомола МГУ.